общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – взаимоотношения россиян и власти. В беседе участвуют социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и по телефону участие в программе принимает политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radiodefissvoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. И прежде всего мы сегодня будем говорить о том, существует ли некий социальный контракт между властью и обществом, согласно которому россияне в обмен на стабильность и благополучие отказались от требования прав и свобод. Есть мнение, что именно такой контракт и существовал в последние годы и продолжает существовать сейчас. Поэтому слушателям на нашем форуме в интернете я задала такой вопрос. Что, на ваш взгляд, важнее, гражданские права и свободы или материальное благополучие и стабильность? Илья из Хемницы пишет: Если есть нечего и не во что одеться, то это уже само по себе не свобода. По сравнению с этим декларация о каких-то правах – нуль. Евгений из Минска. Материальное благополучие должно быть равнодоступно членам социума, как адекватное вознаграждение за их индивидуальную энергию, способности и стремление его иметь, каковы, в свою очередь, неравно распределены. Кроме того, достигнутое благополучие должно быть гарантированно, одинаково надежно защищено для каждого обладателя такового. Последнее без гражданских свобод совершенно невозможно. Игорь из Санкт-Петербурга. Никакой свободы без достатка не бывает. Без достатка – это то, что Россия поимела в начале 90-х. Вот уж когда свобода была. Тот вариант разгосударствления, который применили младореформаторы, еще долго будет сказываться на экономической и политической жизни. Женя из Кёльна. Они так тесно связаны. Если есть первые, то есть и вторые. А нет первых, так чего стоит эта стабильность? Скептик полагает, что в России не может быть развитого гражданского общества. Слишком разные сообщества граждан проживают на очень большой территории, и слишком разнится их материальное благополучие. Конечно, есть общечеловеческие ценности, которые должны стоять во главе, а далее различия людей по национальностям и территориям, то есть федеративное устройство гражданского общества на деле, а не на декларациях. Ксения из Костромы. Материального благополучия у меня и, как мне кажется, у большинства россиян так и нет. Но от сознания и знания, что совершенно невозможно защитить свои права, еще хуже. Конечно, права и свобода дороже. Да и благополучие при наличии прав строить было бы легче. А так действительно все покупается и в судах, да и вообще коррупции много. И Вячеслав из Коломны. Когда между этими понятиями стоит частица «или», то материальное благополучие означает подачка, а стабильность означает послушание. Попрошу гостей прокомментировать эти мнения. Алексей Левинсон, прошу вас начать.
Ну, может быть, самая последняя реплика слушателя мне кажется самой ёмкой и, на мой взгляд, правильной. То есть правильно, что неверно ставить эти понятия в отношении либо-либо. Мне кажется, это довольно давно практикуемая, не только у нас, такая вот уловка. Либо хлеб, либо свобода. Все те, кто говорили среди слушателей, что одно без другого не бывает и так далее, они правы. Почему они правы неформально? В общем и целом исторический опыт показывает, что люди выбирают не из этой пары альтернатив. Реальные исторические выборы так никогда не стоят. Просто власть иногда хочет свое, так сказать, право на власть обосновать тем, что, дескать, я же вас кормлю, или вы же тут живете неплохо, так что же вы еще хотите? Вот. Но это не значит, что люди сделали такой выбор. На самом деле люди выбирают, чтобы было и то, и другое, и это правильно. И нет дураков, которые скажут: нет, нам не надо ни того, ни другого.
И, Николай Петров, пожалуйста, ваш комментарий к прозвучавшим мнениям слушателей.
Ну, мне тоже кажется, что очевидно нежелание людей противопоставлять права и свободы благополучию и стабильности. Но мне кажется, и я согласен во многом с прозвучавшими мнениями, мне кажется, тем не менее, очень важно понимать две вещи. Первое, о чем конкретно мы говорим, о каких правах и свободах, и о каком благополучии и стабильности. Да, грубо говоря, что с чем мы сравниваем. И второе, очень важно понимать, откуда что берется. И мне кажется, корень наших бед заключается во многом в том, что и права, и свободы многие граждане, если говорить о том, что их было больше несколько лет назад, получили не столько сами, не столько в результате своего противостояния власти, сколько получили в виде некоторого подарка или в результате того, что власть ослабела и просто не могла так их ограничивать, как она хотела раньше и как она стала их ограничивать позже. И аналогичным образом благополучие и стабильность тоже не были результатом, скажем, платы гражданами налогов и, соответственно, не влекли за собой требовательности граждан по отношению к власти, а во многом воспринимались и, в общем, и были подарком со стороны власти, которая деньги и могущество, ресурсы для обеспечения благосостояния граждан получала не от граждан, а там от нефтяных скважин и выступала перед гражданами в роли доброго дяди.
Но, тем не менее, вот такой контракт, Николай, по вашему мнению, существует или нет?
Ну, мне кажется, что в любых отношениях существует всегда либо гласный, либо негласный контракт, который каким-то образом эти отношения регулирует. И в отношении социального контракта, который существовал до последнего времени, мне кажется тоже, что да, действительно, он возник тогда, когда пришел Владимир Владимирович Путин и сказал, что я обеспечу рост благосостояния и порядок, и граждане убедились в том, что год за годом их благосостояние росло, и росло даже быстрее, чем росла экономика, а в обмен на это никто от них ничего буквально и гласно не требовал, но просто граждане, довольные тем, как росло их благосостояние, особенно по контрасту с тем, что происходило раньше, они не вмешивались в то, что не считали вообще интересным для себя и оставляли власти все политические игры, не особенно вмешиваясь ни в выборы, ни в то, что происходит с политическими партиями и так далее.
Я напомню, что по телефону участие в программе принимает политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Со мной в студии социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Алексей, ваше мнение, контракт существует или нет?
Нет, я думаю, что контракт в той формулировке, которую мы здесь обсуждаем, он не существует. То есть между властью и обществом. Наше общество не является субъектом, который вступает в контрактные отношения с кем бы то ни было, в частности, с властью. А если говорить о том, с кем у власти существует контракт, и кому власть что-то действительно давала, скажем, из нефтяных денег, власть давала из нефтяных денег государственным служащим. Вот с ними действительно существуют отношения, вполне, так сказать, в том числе закрепленные на бумаге. Их можно называть контрактом. Вот тем, кто находится на государственной службе, ну, отчасти, можно сказать, тем, кто находится на специальном пенсионном обеспечении, вот таком, как, например, пенсионеры Москвы, которые получают там надбавки и еще чего-то, и известно, что это лужковские надбавки. Потому что люди, просто получающие пенсию, убеждены, что они получают не по договору, а просто это то, что это как воздух, то, что они обязаны иметь. И это не власть им дала, а это они сами должны иметь. Поэтому в контрактных отношениях с властью находится, ну, собственно, власть же, только более низкие этажи с более высокими. Вот там действительно этот контракт имеет место. А в остальном отношения есть между людьми есть отношения, да, обмена, взаимности, но это не есть контракт, то есть то, что стороны обязуются соблюдать. Они вот по факту могут там, вот по факту там один кормит, другой там за это там не знаю, сторожит, или там ему там мило улыбается. Но это гораздо менее строгие отношения, нежели контракт. И контракт предполагает определенного рода равенство субъектов, вступающих в эти отношения. А у нас народ и власть, они не то что не равны, они просто, ну, это вот как, так сказать, старик и море. Вот это сущности две совершенно разные. Они находятся в отношениях, но вот народ, море, так сказать, это он в этом смысле не субъект. Хотя он там может в какой-то момент там, не знаю, на власть обозлиться или еще что-то, но это не потому, что с ним заключили контракт. Российская власть вообще со своим народом контрактов не заключала, и все, так сказать, теоретики российского самодержавия, они на этом настаивали. Это осознанный факт. Это не то, что у нас там, так сказать, шепотом об этом говорится. О такой природе российской власти говорилось как о ее преимуществе. Там это другое. Вообще, когда власть от Бога, что за договор тут?
В самом деле. Но, тем не менее, на защите своих гражданских прав и свобод россияне не особенно настаивают в массе своей, насколько я понимаю, в последние годы.
Ну, да они, в общем, по правде говоря, никогда не настаивали. Я совершенно согласен с коллегой Петровым относительно того, что права, те, которые люди имели, или, скажем, отсутствие ограничений, которые вот сейчас, как говорят, славились первые 90-е, это не то, что... Это не были права, которые берут. Это были, так сказать, отсутствие контроля и... Все, действительно. Юрий Александрович Левада, руководитель нашего центра, ныне покойный, тогда говорил, что это все слишком легко далось. Слишком легко далось, и так же легко и уйдет. И вот оно и ушло. И действительно, ушло, и, в общем, сожалеет относительно небольшая часть общества вот о так называемых свободах. Они так называемые, потому что они не были оформлены как, ну, должным образом. Они, скажем, содержались в Конституции, в законах, но институтов, которые их реально поддерживали бы, их, в общем, нет, или институты оказались слабые, их, в общем, можно было без особого труда демонтировать вот в течение, на наших глазах, в течение последних 10 лет.
Давайте послушаем, какой, собственно, смысл вкладывают россияне в понятие права человека. Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Казани.
Для меня права человека – это когда чиновник самого высокого ранга перед законом точно такой же, как рядовой гражданин этой страны.
Но это отсутствие страха за будущее. То есть я знаю, что у меня есть право на работу, я буду работать. У меня есть право на жилье, я буду жить в собственной квартире, никто меня оттуда не выгонит. У меня есть право купить качественный товар в магазине, когда я за него заплачу. Вот это значит права человека, когда я спокойна.
Права человека – это когда ты можешь быть уверен в том, что если твои права нарушены, любые, что ты их сможешь защитить, опираясь на закон, на институты гражданского общества и на вот эти вот так называемые декларации защиты прав человека и так далее.
Я лично не знаю, какие там пункты входят в права человека, но весь мир знает, что это очень важно и за это стоит бороться.
Ежели бы, хоть в нашей стране, хоть в любой другой стране, люди жили, соблюдая заповеди Христовы, не просто декларировали их, а на самом деле соблюдали, вот тогда бы были все права человека, тогда бы они существовали, и тогда бы они были соблюдены.
Права человека, на мой взгляд, это те свободы, которые он может реализовать в своей жизни. Это то, на что мы опираемся, если мы живем в свободном обществе. А если мы говорим о правах человека здесь, в нашей стране, я думаю, что сейчас все-таки нельзя их реализовать, свои права.
Это как правило дорожного движения. Когда их соблюдаешь, никогда не происходит никаких дорожно-транспортных происшествий. Вот здесь то же самое. Соблюдая права человека, не происходит никаких экстремальных ситуаций.
Для меня права человека – это прежде всего гарантированные конституции. право на труд, на личную безопасность, отдых.
Как минимум, это когда не боишься жить в своей родной стране, в своем родном городе. Это когда не опасаешься, когда подходит милиционер, не того ничего. Это когда спокоен, когда сына в 11 вечера нету дома, когда уважаешь и любишь свою страну, родину, город.
Голоса жителей Казани записал корреспондент Радио Свобода Олег Павлов. Вот мы видим, что многие понимают права человека как основные, вообще говоря, конституционные права. Право на труд, право на отдых и так далее. Как право на материальное благополучие тоже. Вот, Николай, как вы думаете, почему речь практически не идет о политических, а, собственно, гражданских правах?
Ну, мне кажется, что та картинка, которую мы сейчас услышали, она отражает реалии и отражает и те дискуссии, и то освещение прав, которые граждане видят в средствах массовой информации, и то их понимание, которое во многом связано с их реальной практикой. Да, если граждане, особенно в Татарстане, не случайно, наверное, если граждане не сталкиваются в своей повседневной жизни с политическими правами, не испытывают дискомфорта от того, что их политические права каким-то образом ограничены, то, мне кажется, вполне логично тогда им делать упор на те права, которые, как им объяснили, гарантированы им Конституцией, и понимать права, в первую очередь, как экономические и как равенство всех граждан перед законом.
Алексей, вот по данным Левада-центра, выбирая между порядком государства и соблюдением прав человека, только молодые образованные люди, уверенно, более 60%, выступали за приоритет прав человека. А в целом большинство, 54%, выбрали порядок. При этом люди не считают, что в стране есть порядок. Что это означает?
Ну вот это означает, что вот такая постановка вопросы, вот это «или», «выбирай». То есть ты, значит, либо у тебя будут что-то не очень понятное под названием «права человека», но порядка в стране не будет. На улице будут убивать, значит, милиционеры будут брать взятки, в общем, будет нехорошо. Вот. А и за это ты имеешь какие-то непонятные права. Или вот эти непонятные, значит, права, бог с ними, а тогда зато вот благодать, тишь и сытый желудок. Ну, и только дурак, опять-таки, не выберет второе. Но вся штука в том, что это не честная постановка вопроса. Я не имею в виду, что она нечестная со стороны не социологов или журналистов, а это довольно давно навязанный, я говорю уже второй раз, это дискурс власти, так устроен. Вот, где власть утверждает, что она правит не потому, что она правит, а потому что ей вроде бы как... Это же вы сами, ребята, нам дали вот это право за то, что мы вам вот тот и тот. Ну, так власть у нас, во всяком случае, не построена. Вот, что касается молодых людей, то молодые люди, ну, во-первых, чувствуют вот эту ловушку логическую, а во-вторых, молодые люди, в общем, у нас, в нашем обществе, сами, подчеркну, сумели добиться довольно многого. И они понимают, что их благополучие, в общем, результат того, что они сумели сделать тем или иным способом в своей жизни. Поэтому они не считают, что они обязаны кому-то тем, что они там зарабатывают хорошо и так далее, потому что это, в общем, в большой части именно частный бизнес или, так или иначе, своими руками сделанное благополучие. Поэтому они теперь хотят, теперь давай права.
Николай, ваше мнение по этому поводу?
Я во многом согласен с Алексеем. Единственное, хотел бы сказать, что навязанный дискурс, он не совсем неправомочен, если вопрос ставится так, считаете ли вы возможным нарушение, в том числе, каких-то прав для обеспечения порядка, а именно, что для вас приоритетнее. И тогда мы получаем противопоставление очень типичное для нас. Это индивидуальные права и права государства. Что важнее, интересы государства или индивидуальные права гражданина? И молодежь, мне кажется, она занимает существенно иную позицию, не только и просто потому, что она чего-то добилась сама. Здесь я как раз не особенно вижу разницы между ней и другими слоями граждан, а скорее потому, что она выросла в условиях, когда вот такого жесткого давления отовсюду и постоянного идеологического диктата и навязывания идеи, что интересы государства, они всегда и во всем важнее, а если они входят в противоречие с индивидуальными интересами гражданина, то не жалко этих индивидуальных интересов во имя блага государства и во имя блага государства так, как его видят и как его формулируют власти. Вот мне кажется, молодежь, она выросла уже совсем в другой ситуации, и в этом смысле ее позиция отражает позицию нормального свободного человека, а не позицию человека советского или постсоветского.
Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Ответы на вопрос, что важнее, материальное благополучие и стабильность или гражданские права и свободы. Владимир из Луги. Странный вопрос. Одно невозможно без другого. Если мою собственность не охраняет закон, если нет независимого суда, парламента, избранного на конкурентной основе, независимой прессы, то мое благополучие эфемерно. Во времена незабвенного Иосифа Виссарионовича самый благополучный и процветающий человек в одночасье мог превратиться в лагерную пыль или вообще потерять не только собственность, но и жизнь. Кстати, и для неимущих права и свободы дают легальную возможность бороться за улучшение своего социального положения. Афоня пишет, когда есть гражданские права и свободы, только тогда будет настоящее благополучие и стабильность. А Путин кинул народу жирные кости, и когда их быстро облизали, получилось, у народа нет ни свободы, ни благополучия. Олег из Санкт-Петербурга. Без знания об управлении, хотя бы в рамках достаточно общей теории управления, любые гражданские права и свободы для людей эфемерны. Поэтому в большинстве своем люди выбирают материальное благополучие. При этом, конечно, они не знают о будущем, значит, могут пострадать от такого выбора. То есть, уважаемые, вы предлагаете выбирать из двух несущественных вещей. Между тем, надо выбирать существенное знание об управлении. Факт из России. Без материального благополучия и денег гражданские права и свободы ничего не стоят. Их свобод просто нет. А если у кого много бабла, то проблем с гражданскими правами и свободами никаких нет, все покупается. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Владимир Набоков в звуковом архиве «Свободы». Старые программы о великом прозаике, ведущий Иван Толстой, повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. А это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», в которой участвуют социолог Алексей Левинсон и политолог Николай Петров. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии блокированы боевики, совершившие нападение на колонну чеченского МВД. Около 20 человек окружены в лесу недалеко от селения Бамут. В субботу утром в результате обстрела погибли 9 чеченских милиционеров, 10 ранены. Президент США Барак Обама в интервью «Новой газете» заявил, что не намерен поступаться вопросами прав человека во имя улучшения отношений с Кремлем. Президент России Дмитрий Медведев не видит политической подоплеки в деле ЮКОСа и считает, что в вопросе о помиловании Михаила Ходорковского пока нечего обсуждать. Об этом Медведев заявил в интервью итальянским СМИ. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с крушением в Ямало-Ненецком автономном округе катера телерадиокомпании «Ямал-Регион», крушение, в результате которого пропали трое журналистов, произошло в субботу на реке Обь. На востоке Афганистана неизвестные захватили 16 сотрудников агентства ООН по борьбе с минами. По сообщению полиции, все они афганские граждане. Ответственность за похищение никто на себя не взял. На юге Филиппин в городе Котабато произошел взрыв. По меньшей мере 2 человека погибли, есть раненые. Бомба взорвалась у католического храма в тот момент, когда у него собрались десятки людей. Организация американских государств приостановила членство в ней Гондураса в ответ на недавний военный переворот в стране. В Южном и Центральном Китае более 320 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения, вызванного проливными дождями. Сообщается о 16 погибших. На севере Вьетнама жертвами наводнения и оползней стали по меньшей мере 8 человек. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Со мной в студии социолог Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. И по телефону участие в программе принимает политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Мы продолжаем разговор на тему «Россияне и власть». Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Алексей, вот по данным Левада-центра, по последним данным, большинство россиян выступают за прямые выборы губернаторов. Это нечто новое, появившееся в общественном сознании в последнее время, и связано ли это каким-то образом вот с этим существующим или несуществующим социальным контрактом?
Ну, это новое в том смысле, что когда после событий в Беслане были срочным порядком отменены выборы губернаторов, тогда, по опросам нашего центра, россияне, в общем, дали согласие на это изменение. Как говорил мой коллега Борис Дубин здесь, в этой же студии, недавно, это... На наш взгляд, было скорее не согласие, что такой порядок лучше, а согласие с тем, что власть, так сказать, ну, может делать то, чего ей кажется нужным. Вот такая власть, как путинская. Правда, хочу напомнить, что тогда же, в том же опросе, мы спрашивали, а приведет ли отмена выборов губернаторов к увеличению безопасности от терроризма, поскольку ведь это выдвигалось в качестве, значит, причины. Вот тут россияне сказали, что нет. Они, так сказать, такое объяснение этому урезанию свобод, они не согласны его принимать. Но так или иначе, согласие на то, чтобы выборы были отменены, на тот момент, в общем, худо-бедно существовало. Вот оно существовало, и ну, постепенно люди пришли к тому, что нет, лучше, чтобы выборы были. Ну, мои коллеги комментировали это уже в этом эфире.
Николай, вот 57%, насколько я помню, да, за прямые выборы губернаторов. Что означает эта цифра, на ваш взгляд?
Мне кажется, что есть действительно сдвиг. Сдвиг не очень большой, потому что тогда, в 2004 году, голоса разделились... Ну, почти 50 на 50, с той только разницей, что значительная часть граждан, процентов 20, тогда пребывала в неведении, то есть не могла сформулировать своего или позитивного, или негативного отношения к предлагавшейся новации. Сейчас мы видим некоторые изменения баланса в пользу тех, кто считает, что губернаторов надо избирать прямо, и мне кажется, это как раз и отражает то, что того социального контракта, ни гласного, ни формального, никогда никем конкретно не заключавшимся от общества и от власти, поскольку не только общество, как правильно сказал Алексей, но и власть, в общем, является не одним субъектом, а таким множественным субъектом, потому что в ней есть разные фрагменты, позиции их различные и так далее. Но, тем не менее, общее... Идея тогда была такая, что население не противилось тем изменениям в политической системе, которые проводила власть, потому что власть это проводила на фоне растущего экономического благосостояния. Сейчас сейчас ситуация другая, и люди сталкиваются уже в своей непосредственной практике с тем, что те губернаторы, которых назначает уже Москва, они оказываются неэффективными, они оказываются неспособными решать какие-то проблемы. И я бы даже сказал, что губернаторы, они становятся немного козлами отпущения и для власти, и для граждан, потому что проблемы сейчас испытывает власть, а губернаторы просто ближе всего к гражданам, и поэтому они несут в глазах граждан ответственность за недостаточную эффективность власти. И мне кажется, что то, что мы видим сейчас, это начало какого-то движения, начало понимания того, что не всегда и не все политические изменения, которые проводила власть при гласном или негласном согласии граждан, они были эффективными в прошлом, и сейчас, может быть, что-то стоит ревизовать.
Ну, дай бог, если я ошибусь в том, что я сейчас говорю, и будет прав мой коллега, но мне не кажется, что здесь что-то изменилось. И хочу еще сказать, что вот такого чувства благодарности значит, начальству за то, что вот у нас растет благосостояние, наше общество, если говорить о массовых слоях, не испытывало. Это известно из наших исследований, наши мои коллеги это показали, поскольку были едва-едва достигнуты рубежи дореформенного уровня благосостояния. И люди воспринимают это как, ну, просто возвращение к чему-то нормальному. И спасибо за это говорить не собирались никому. Перераспределение нефтяных денег шло вот именно таким образом. Были слои, которые за это время нагуляли очень, так сказать, милый подкожный жир, но вот они, может быть, с властью находятся в отношениях контракта. Что касается того, что сейчас люди начинают сомневаться в правильности действий губернаторов, мы такого не отмечаем. Во всяком случае, на уровне, так сказать, всего корпуса руководителей субъектов федерации, ну, они располагают доверием людей. Это, кстати сказать, единственный субъект, кроме президента и премьера, которому вот это вот доверие преобладает над недоверием.
Нам дозвонился Яков из Москвы. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Значит, я сразу скажу, что у меня были претензии к советской власти, там не все было идеально, но если образно говорить, 70% советской власти меня устраивало, 30% требовали некоторых, так сказать, ремонтов, скажем так. Вот. И советская власть, в общем и целом, мои права человека и свободы выполняла и соблюдала. Меня, в общем и целом, она устраивала. А мои претензии к расхождению с власти начались с приходом гражданина Ельцина. Вот тогда мои права стали нарушаться самым активным образом. Самое главное право – это смена социально-экономического и политического строя без моего, как и остального народа, согласия. Это было главным нарушением. А нынешний власть просто продолжает. При устраивающем меня внешнеполитическом курсе, внутриполитическом, меня, конечно, категорически не устраивает. Продолжает это тот же самый либерализм в экономике. Мне совершенно не нужны абсолютно. Это главное нарушение моего права. Вот спасибо.
Николай, ответите слушателю?
Да, но сначала хотел бы ответить Алексею.
Пожалуйста.
Мне кажется, что да, конечно, чувство благодарности не было и нет, а была индифферентность по отношению к тому, что власть расширяла свое пространство, в том числе и беря то, что граждане не воспринимали как нечто важное. И именно поэтому они не держались за возможность прямого избрания губернаторов. Что касается доверие губернаторам, то давайте посмотрим на последний и неожиданно обнародованный опрос ФОМ, который обычно для Кремля делает в 68 регионах подробные опросы об отношении к местной и к федеральной власти. Там в целом, в среднем получается, что уровень доверия власти изменился, уменьшился, но примерно в равной степени и в отношении власти федеральной и в отношении власти региональной. Тем не менее, там выстроена такая красивая картинка, которая показывает, в каких регионах власть региональная пользуется куда как меньшим авторитетом, чем федеральная, и делается вывод о том, что вот именно там она неэффективна, именно там ее нужно менять, и таких регионов сейчас очень много. А что касается готовности людей отстаивать какие-то права, на которые покушается власть, давайте сравним их реакцию на Бесланский пакет 2004 года с абсолютно спокойную, индифферентную, и на попытку монетизировать льготы, вылившуюся в массовые протесты в 2005 году, и как следствие в отказ власти от этого наступления на то, что люди воспринимали как лично их касающиеся, в первую очередь, экономические права. Что же касается Ельцина и Путина, и того, кто первым начал, ну, я хотел бы повторить старую и от этого не менее справедливую мудрость, которая гласит, что каждый народ заслуживает своего правительства. И было бы неправильно считать, что плохая власть что-то из-под тишка забирает у людей. В общем, все то, что происходило последние годы, я бы не забирался так далеко, как слушатель в ельцинскую эпоху, это было действительно постоянное расширение власти за счет во многом такой ничейной земли. Сейчас ситуация несколько меняется, потому что власть оказывается более слабой, в первую очередь финансово, в первую очередь экономически, чем она была раньше, и неизбежно перераспределение, в том числе и в отношении тех политических прав и свобод, которые более гласно или менее гласно власть взяла себе, а сейчас будет делиться ими и с региональным уровнем власти, который тоже оказался потерпевшим, и с гражданами.
Спасибо, Николай. Романа Сергеева Посадова у нас на линии. Здравствуйте.
Алло, добрый день. А у меня вопрос... Алло.
Да-да.
У меня вопрос к вашим гостям, вот всем. Такой, вот 26 июня вот специальный представитель Российской Федерации Михаил Швидкой вместе с Аллой Гербер отправились на конференцию, о которой в печати и вообще вот по радио, и в том числе по радио «Свободе» говорилось очень и очень мало. Вот ваше отношение к этой конференции по Холокосту, и вот говоря об этой конференции, Михаил Швидкой в частности сказал, что вот в беде не имеют национальности. А ваше отношение к его словам, когда вот так подобные Аллы Гербер, в том числе и Швидкой, Сванидзе, Венедиктова и так далее, делят всех жертв Второй мировой войны на вот 6 миллионов кошерных и 40-45 миллионов гоев. Вот ваше отношение к этому, были ли представители Левада-центра на этой конференции? Большое спасибо.
Ну, значит, представители Левада-центра на этой конференции не были. Я знаком с мнениями Швидкова и Аллы Гербер и категорически возражаю против вашего заявления, что они делят людей на кошерных и некошерных. Если какой-то народ отмечает свою трагедию, и мы участвуем в этой, в каких-то дебатах по поводу этой трагедии, это не значит, что мы закрываем глаза на трагедию других народов. И так мы никогда не поступали и не поступаем. Вне зависимости от того, кстати, как звучит фамилия человека.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. В гостях у нас сегодня в студии социолог Алексей Левинсон. По телефону принимает участие в передаче политолог Николай Петров. И Олег из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Меня интересует отношение россиян к своей собственной стране. В частности, меня очень интересует, какой процент россиян относится с безразличием к своей стране, какой процент ненавидит свою страну. Как меняются тенденции в течение последних лет, значит, большую и меньшую сторону, и каково распределение между поколением старшим и поколением молодых по отношению к своей стране. Спасибо.
Алексей, но я думаю, что вопросы все-таки ненавидите ли вы свою страну в Левада-центре не задавали россиянам.
Ну, я могу сказать, что по-другому. Я думаю, что я понимаю, что этот слушатель хочет сказать. Наверное, он хочет сказать, что вот в поколении старшем свою страну любили, а в поколении молодом, значит, любят меньше или ненавидят больше. Ну, мы задавали вопросы, из которых можно, в частности, так сказать, выяснить, вот, когда и где такие остро негативные чувства по отношению к своей стране. Есть, могу сказать, что за вот то десятилетие, в течение которого происходили вот обсуждавшиеся выше процессы, доля людей, которые относятся положительно и высоко положительно к своей стране, она выросла. Ну, точнее говоря, много точнее будет сказать так. Выросла за это время, существенно выросла доля людей, которые хотят сказать, что я горжусь своей страной. Это не связано с экономическим благополучием, это связано с совсем другими процессами, но доля таких людей растет. Если растет доля таких людей, то значит доля людей, выражающих противоположное мнение, она падает. Вот это, наверное, слушателю важно было бы знать.
Алексей, а вот по моим наблюдениям, это напрямую связано с ростом материального благополучия. И нет. Когда оно начало рушиться в кризис, то пошел обратный процесс. Нет,
я не согласен. И исторически это не так, и вот на наших глазах это не так. Народ не собака, которую, значит, вот покормили, она довольна, а не кормит, она злая. Я еще раз говорю, люди не испытывают никакого особенного удовлетворения по поводу, так сказать, внутренней политики и, в частности, экономических процессов. И вот один из слушателей тоже об этом говорил. Но я, говорил он, вот внешнюю политику я одобряю. Вот на одобрении внешней политики, а точнее ее символической составляющей, на одобрении того, что нас в мире теперь стали опять уважать или бояться, вот на этом построено и позитивное чувство очень многих россиян. Разделять его или нет, это вопрос для каждого решаемый отдельно, но факт именно таков.
Петр из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня короткое некое рассуждение. Господа, я, как гражданин России, в основном доволен нынешней властью. В основном. Вот. Ельцинской властью я был категорически недоволен. Сегодня доволен. Нет, есть некоторые вопросы. Например, мне непонятно, почему до сих пор держат у власти Кудрина, Фурсенко. Сам я педагог и знаю, что это такое. Вот. Но что касается политических свобод, то, вы знаете, я тут расставляю акцент таким образом. Не я борюсь с терроризмом, не я решаю проблемы. И поэтому я делегирую это решать государству, если они где-то хотят что-то слегка завинтить побольше. Это их право, потому что, повторяю, они борются с этими проблемами. Вот. Мне достаточно того, что я имею. А те, кто считают, что у нас мало гражданских свобод и политических, вы знаете, мне кажется, в глубине души они мечтают вот о чем. Чтобы президентом России стал Гарри Каспаров, а премьер-министром Валерия Новодворская. Спасибо.
Николай, прокомментируйте.
Вы знаете, я сейчас как раз рецензирую книгу «Огромное исследование» на тему об эффективности полицейских функций в широком смысле, об эффективности силовых и правоохранительных органов, и она понимается, это анализируется за много лет, и здесь есть два подхода. Один – это рутинная эффективность в отношении рутинных обязательств. Это, скажем, обеспечение низкого уровня преступности, обеспечение нормальной собираемости налогов и так далее. И второе – и обеспечение прав граждан. И второе – это экстраординарные, это терроризм, это давление на какие-то конкретные бизнес-группы и прочее. И вот вывод автор делает такой. Ну, во-первых, он считает потери, скажем, от терроризма и говорит, что за годы президентства Путина в среднем эти потери были не меньше, чем за годы президентства Ельцина, даже если декабрьский или вообще конец 99-го года относить, который, собственно, и добавляет основное число жертв в годы правления Ельцина. А вот в отношении рутинных функций, то есть того, что правоохранительные органы обязаны обеспечивать, их эффективность существенно меньше. Они резко выросли, в том числе по удельному количеству на душу населения, а вот эффективность работы, в том числе измеряемая и уровнем преступности, она существенно не возросла, и по этим показателям Россия очень сильно уступает целому ряду других стран, в том числе и постсоветских. И я бы сказал, что мы услышали позицию одного из граждан, и это, на мой взгляд, как раз и иллюстрация такого индифферентного отношения к политическим правам в ситуации, если гражданин доволен тем, что происходит вокруг него. Но эта позиция в возможная, и она, в общем, доминирующая сейчас, но мне кажется, то, что мы видим, это все больше осознание гражданами понимания не того, что власть плохая или власть хорошая. Вот, к сожалению, наша главная беда в том, что наша демократия, она даже на уровне протодемократии ельцинской, она всегда была делегативной, да, то есть мы были готовы раз в 4 года напрячься, избрать хорошего лидера, а уж дальше рассчитывать на то, что следующие 4 года этот хороший лидер будет править так, как он считает нужным. Если нам это нравится, мы его переизберем, не нравится, будем возражать. Вот осознание того, что демократия – это каждодневный контроль, и это не выбор хорошей власти, а это работа вместе с властью, это установление каких-то границ для самой власти, вот этого у нас, к сожалению, пока мало.
Наталья Михайловна из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, свобода с соблюдением прав человека или материальное благополучие – это не разновеликие понятия, а сопряженные. И это все равно, что спросить, что важнее – дышать чистым воздухом или хорошо питаться. Конечно, первично свобода и соблюдение прав человека. И вот Алексею хотела... Я задыхалась в атмосфере доперестроечной, и никакого у меня не было благополучия. И я остаюсь сторонницей Гайдара, Чубайса, и не их вина, что начались извращения. И позвольте мне о Холокосте сказать. Ужас в том, что уничтожались люди по национальному признаку. И фашисты не уничтожали русских за то, что они русские. Наталья Михайловна, русская пенсионерка. Спасибо.
Спасибо, Наталья Михайловна. Я тоже думаю, что ужас в этом. Надо только напомнить, что были и другие национальные группы, уничтожавшиеся нацистами, ну, например, цыгане, по национальному признаку, и, скажем, существование поляков было поставлено под вопрос тоже как поляков. Но что касается остальных ваших позиций, я с ними согласен. Спасибо вам за то, что вы это сказали.
Продолжу читать сообщение от слушателя, ответы на вопрос, что важнее, материальное благополучие или гражданские права и свободы. Ами из Подмосковья. А какая нога нужнее, правая или левая? Какой не отрежут, все равно изувечат. Николай Кузнецов из Москвы. В России важнее всего быть главным. Тогда все остальное приложится. Будут тебе и гражданские права, и любые свободы, и полное материальное благополучие. А если вовремя сажать своих врагов, то и пожизненная стабильность. Леонид из Ростова. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Такие страны давно и благополучно существуют, где и того, и другого по самой темечко. Но там властям жить не так вольготно. И воровать не дают, и скинуть могут. Поэтому в России бесправие называется стабильностью, а материальное благополучие – это когда надежная крыша. Нина из России. Плохо, что некоторым народам приходится выбирать между двумя благами. Денис из Забайкальского края. Любой политический режим – это соотношение того и другого. Так как антиподом свободы прав является не благополучие, стабильность, а бесправие. Гражданские права и свободы для отдельной личности хороши лишь до того, пока они не пересекаются с правами другой личности и обязанностью государства их регулировать, то есть обеспечивать стабильность и по мере возможности благополучия, которое зависит не только от правительства отдельной страны. Александра Санкт-Петербурга. Странно, у нормальных людей эти понятия неотъемлемы, а в России опять все по особому пути. Я хотела такой вот еще вопрос задать гостям. Николай, по вашим наблюдениям, с тем вот социальным контрактом, который все-таки, как я понимаю, на ваш взгляд существовал, что происходит и будет происходить сейчас в условиях экономического кризиса?
Но мне кажется, что этот контракт, он практически уже разорван. И разорван по вине, или вернее, по неспособности власти соблюдать те условия, которые он предполагал. А именно, обеспечивать постоянный рост благосостояния. А дальше неизбежно какие-то и, на мой взгляд, очень серьезные кардинальные изменения в политической системе. И эти изменения, на мой взгляд, связаны не с тем, что граждане противостоят власти и будут сейчас от нее требовать больше, хотя, конечно, их требовательность в ситуации кризиса возрастает. Изменения связаны и с тем, что для самой власти условиям сохранения режима, условиям превращения его в более стабильный, способный противостоять кризису, а не просто существовать в таких тепличных условиях, когда есть огромный приток шальных денег, и это позволяет компенсировать все управленческие проблемы и неэффективность. Так вот, для самой власти жизненно важна сейчас ревизия политической системы и возрождение, восстановление в ней тех элементов, которые были демонтированы в последние годы и без которых политическая система не может быть стабильной. Это и элементы федерализма, и неизбежно, что целый ряд функций, и мы даже видим уже какие-то примеры этого, перейдут с уровня центрального, федерального на уровень региональный. Без этого невозможно противостоять кризису.
Спасибо, это... Николай. И, Алексей, что, по вашим наблюдениям, сейчас происходит с обществом по данным ваших опросов? У вас минута.
По данным опросов с обществом не происходит ничего существенного, но мой прогноз совпадает или не совпадает с прогнозом моего коллеги вот в чем. Я думаю, что власть действительно, как не раз это бывало в истории нашей страны, власть, когда у нее возникают существенные трудности, а трудности, в частности, в управлении, в выполнении своих, так сказать, вот этих взятых обязательств, она отпускает общество, так сказать, пастись без ее такого особенного, так сказать, попечения и контроля. Ну, в общем, освобождает себя от каких-то там обязанностей, которые выполняет в других обстоятельствах. Вот, может быть, нам впереди светит вот некоторое такое окно, так сказать, увеличенной, ну, если это называть свободой, то тогда свободы. Особенного, так сказать, прогресса в правах, я думаю, это не даст.
В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость воскресной студии, один из лидеров белорусской оппозиции, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, ведущий Олег Кусов. И на этом мы завершаем программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода, в которой участвовали социолог Алексей Левинсон и политолог Николай Петров. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо гостям и всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода. Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем расследования, мы требуем серьезного расследования.
Местные власти не считают этот вирус опасным.
Объявлено с финансовой точки зрения, такое превращение будет стоить примерно 6 миллионов.
Срок его полномочий не истек. Мы считаем, что переворот незаконен.
Прекратила работу миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Говорит радио «Свобода».